У меня сегодня в гостях Этери Левиева, журналист, генеральный директор Академии российского телевидения. Мы давно с тобой знакомы,
да,
но...
не будем скрывать.
Не будем скрывать, да. Но это, наверное, первый раз, когда я тебя пригласила к себе поговорить на откровенные темы про семью. И не только про твои взаимоотношения с дочерью, но и про взаимоотношения с мужем. Потому что многое из того, что я делаю в своей работе, я работаю с семьей, не только родительско-детскими отношениями, но еще и внутрисемейными взаимоотношениями. И я хочу тебя спросить, сколько лет ты была в браке?
Я была в браке 32 года. И если бы мой муж не ушел из жизни, сейчас я уже об этом более спокойно вспоминаю, ну, вообще, это достаточно такая неприятная, тяжелая ситуация, то я бы прожила бы еще лет, ну, не знаю, 20, наверное. Ну, наверное, это много, поскольку муж был старше меня, нам лет на 15.
Угу.
Вот. Но при всех разных ситуациях в жизни это было прекрасное время.
Скажи, пожалуйста, вот часто есть такое понимание того, что над отношениями надо работать.
Я, безусловно, с этим согласна, и я хочу сказать, что в мою советскую юность такое обращение, что ли, к психологу или, как называется, психотерапевту, тебе это лучше знать, было как бы не принято.
Да.
Такой школы просто не существовало. Считалось, что если ты там занимаешься своей психической составляющей, значит, у тебя что-то не в порядке. Поэтому нам некому было обращаться, и мы это делали по наитию там сами, как могли. Это, безусловно, работа, и я могу сказать, что периодически то я, то мой муж становились вот этими психотерапевтами, потому что вот сейчас я абсолютно точно ощущаю его отсутствием, потому что он такая жилетка был для меня, которому я, значит, там сваливала все свои какие-то неудачи по жизни. Вот, в свою очередь, мы и ссорились там, и мирились, и там выясняли отношения. Ну, например, он очень ревностно относился, вообще ревновал очень сильно и ревностно относился к моей работе. Наверное, потому что у него в жизни очень много всего было. К тому времени, когда мы поженились, он уже был лауреатом государственной премии, архитектором, таким состоявшимся человеком. А я вот третья жена, которую бесконечно сравнивали, видимо, окружающие там, близкие и так далее, с другими. Поэтому вот как-то так. И мы работали, как ты называешь, ну, он нет, я. Я работала, пыталась. Сейчас я это понимаю, над отношениями, там, заставляя его разговаривать. Потому что он этого дела не любил. Как, впрочем, все мужчины.
Но при этом разговаривал.
Ну, я заставляла его, да, чтобы он высказывал. Потому что обычно он не высказывал. Обычно я узнавала о том, чем он недоволен через там годы, я бы так это назвала.
Вот тогда ты сделала.
Нет, у меня был один случай, когда я еще работала в телекомпании «ВИД», и мы поехали с Сашей Любимовым, еще там с некоторыми товарищами в командировку. Вот. И он провожал меня на вокзале. Мы ехали в поезде в Нижний Новгород. Кстати, я там познакомилась с Сергеем Кириенко. Мы сидели с ним за одним столом там и болтали. Так вот, и он вдруг неожиданно туда пришла одна дама, я не буду говорить, кто это, которая была безумно в Сашу Любимова влюблена. Вот, и он решил, что раз пришла дама, то в купе мы будем, ну, женщины, как понятно, женщины. А эта дама решила, что она уже влюблена в Любимова. Вот, и она попросила, значит, молодого человека, который был с ним в купе, перейти в моё купе, чтобы она осталась с ним наедине. Вот. Ну, как бы мы решили создать ее счастье, там, сделать ее день...
Помочь.
Там, да, помочь чем-то. Она перешла. Ну, в общем, короче говоря, когда мы приехали, мы все завалились к нам домой. Мы молодые все там и так далее. Вот. И мы там еще отдыхали какое-то время, открыли бутылку шампанского. Вот. И в разговоре вот этот молодой человек, который тоже работал в ВИДе, прекрасный, его, к сожалению, тоже уже нет живых, он сказал, ну, вот ты помнишь, когда вот мы там... И он как бы из этого разговора мой муж понял, что я была в купе не с женщиной, а с мужчиной. И он не сказал мне ни одного слова. Прошел примерно год, наверное, ну, чуть меньше года, наверное. И на празднование какого-то юбилея НТВ в ресторане «Метрополь», в гостинице «Метрополь», я встретила эту женщину, которая работала в газете. Вот, и она мне говорит: «Господи, как же тебя, какая же любовь, как тебя муж любит». Я говорю: «А почему ты мне про это говоришь?» Оказывается, мой муж еще собрал каких-то там охранников, которые были у него на работе, пришел к месту ее работы, вызвал и допрашивал ее, каким образом я оказалась в одном купе с мужчиной, а не с ней. То есть он таким образом продемонстрировал вот это свое отношение, о котором я узнала только через какое-то время. Он со мной как-то очень холодно себя вел, и я не могла понять.
Угу.
Вот если есть работа над отношениями, это, наверное, вот необходимость вот как-то рассказать друг другу, что тебя беспокоит.
Класс. Спасибо за историю. Ты очень много работала. И отношения с мужем, и профессиональная деятельность. При этом у тебя есть дочь, с которой, я знаю, у тебя замечательные отношения. Постучим. Хотя я думаю, что вашим отношениям ничто не грозит. Как это было для тебя? Вот ты уже тоже сказала, что не ходили люди к психологам, не обращались. На что ты ориентировалась, когда у тебя родилась дочь?
Вот так сложились обстоятельства, что это была уже не юность моя, а уже, как бы, скажем так, поздняя молодость, когда я вышла замуж, и появился долгожданный ребенок. Таких детей, как моя дочь, я бы имела бы дюжину, честно говоря. Но вот как Бог дал, так вот и есть. Вот. И я, честно говоря, не думала ни про какую психологию абсолютно. Я скорее думала о том, что это какой-то подарок, счастье для меня, как это я там должна вот это все сделать. Вот. Единственное, я как сейчас помню, что это был 90-й год, вот, и ничего такого не было ни в магазинах, нигде, и все прочее. И каким-то образом я достала книгу Бенджамина Спока. Не помню, как она называется, но как-то очень прикольно. Вот. И я просто зачитывалась этой книгой. Вот я практически ее выучила наизусть.
Так.
Вот. Там, помимо физиологических всяких действий, которые надо проделывать с ребенком, потому что это доктор, это все-таки врач, вот, там еще были какие-то и именно психологические, скажем так, советы. Вот, которые я пыталась неукоснительно соблюдать. Да. Я вообще очень в этом смысле четкий человек. Например, в готовке, если я беру рецепт, то я должна, вот если там написано 20 грамм отмерить, я начинаю вот на
весах.
С весах отмеривать эти 20 грамм, в отличие, скажем, от моего мужа, потому что он все делал вот так вот, щепотка соли. Там,
на глазок.
На глазок. И у него просто он бесконечно прекрасно готовил, в отличие, так сказать, от моего желания. Я готовлю хорошо, но как бы не люблю это. Вот. И также я относилась к советам доктора Спока. Если он сказал не подходить к ребенку, который там ночью плачет или там...
Если буду рвать волосы, да, вся,
да,
на голове.
Да, да, да. Я сижу, плачу сама и рыдаю, но вот я типа не подхожу.
Так.
Вот. Ну и там я вывешивала всякие расписания там детские, как надо, еще совсем-совсем, когда только родилась.
Угу.
Какие, значит, продукты там я, у меня было написано, висело, можно, какие нельзя и так далее. Вот это было единственное, пожалуй, ну, не считая, так сказать, русской литературы, которая запала в нас, поскольку мы дети вот, российской действительности, для нас литературная жизнь, герои как-то все время на первом месте. Хотя на самом деле нужно было бы понимать, что есть некое различие между жизнью и литературой. Ну, вот я как девочка, воспитанная на русской литературе, примерно вот думала, что а почему вот не так, а как же, ну вот там было же вот у этого вот так вот.
Кто тебе помогал с ребенком?
Мне помогала мама сначала, но в 92-м году она уже уехала, жила в другой стране, поэтому я была одна. Как вот, и поскольку я продолжала работать, я где-то месяца через 4 после рождения ребенка вышла на работу. У меня были
всякие... Что было нетипично.
Абсолютно.
Потому что декрет же 3 года еще в то время декрет так и был 3
года. Ну, там, по-моему, по-другому было тогда. Ну, неважно. И я не просто работала, я активно работала. Вот, потому что тогда изменилось просто все в жизни, да, там, страна, где ты живешь. И то, чем ты занимаешься, и твои представления о жизни. То есть вот это вот абсолютное чувство уверенности в том, что будет все хорошо, что, несмотря на все вот эти коммерческие неудачи, которые там всех преследовали в 90-е годы, абсолютное ощущение свободы, тем более, что я занималась журналистикой, и это было очень важно. Все это очень сильно увлекало, но при этом, конечно, ребенок. И с этого периода у меня осталось чувство вины.
За что? Вины за что?
Ну, начнем с того, что когда были события вот этого 91-го года, августа, значит, мы были все увлечены всеми этими делами. Мы там были ярыми сторонниками свободы России и так далее и тому подобное. И вся эта наша журналистская братья, и мой муж, и еще там наши коллеги, друзья, значит, все время пребывали вот во всех этих событиях. Мы собирались, обсуждали, там спорили, курили, пили, не знаю, что делали. Вот. И в этот момент, когда все потащились к Белому дому, я тоже собралась вместе с Геной и с моим мужем идти туда, бежать прямо. Вот. Ну и... А у меня был вот...
Новорожденный ребенок.
Ну, практически да. Вот. То есть не было... Сколько там? Даже года не было еще ребенку. Вот. И я пошла к маме и говорю: мамочка, мы идем там, но... Она говорит: нет, я не буду сидеть. Но она это сказала, потому что она не хотела, чтобы я туда шла, она боялась, волновалась.
Оберегая тебя.
Оберегая меня, да. И я уложила спать ребенка и ушла, оставив его одного. Ну, ненадолго, конечно, там на, не знаю, там часа 4, наверное, может быть, вот так вот. Но вот мы с мужем ушли, вот так вот оставив ребенка и сказав маме, что если что, там... Не знаю, заходила она или нет, потому что мы жили в одном доме, наверное, да. Но вот такое тоже было. Ну, это просто молодость, дурость такая, тупость моя. Я бы сейчас, конечно, никогда так не сделала.
Конечно.
Вот. И вот так вот. И дальше, после того, как уже мама уехала, я, собственно, никогда ни на кого не рассчитывала. В жизни, ни в работе, ни в чем. Рассчитывала только на себя и всем советую женщинам, особенно российским, которые думают, что вот надо выйти замуж, и все будет хорошо. Вот. Надо, конечно, в жизни рассчитывать только на себя. Вот. И, значит, потом начались бесконечные, тогда не было, система детских садов была полностью разрушена. Вот. И устроиться в детский сад было практически... Ну, ясли там, их уже не было к тому моменту. Детские сады какие-то были, там какие-то частные, государственные только восстанавливались. То есть вот непонятно было, что делать.
Не было системы.
Не было системы, она была разрушена. Вот. Появились якобы такие так называемые частные сады на дому. Так я это называю.
Ну, так как няни, которые собирали несколько детей.
Совершенно верно. Мне больно даже вспоминать, что я делала. В какие условия я отправляла своего ребенка, это, конечно, отдельная история. Я сейчас вот... Вот у меня чувство вины от этого. Вот. Но это было какое-то недолгое время. Сначала в один как бы детский садик, назовем это так, я водила. Потом в другой, потом от телевидения. Можно было устроиться там на Бутырском валу. Был телевизионный детский сад, мы его называем. Вот где-то вот в 3-4 года, я не помню, уже вот я ребенка отправила.
В такой...
Ну, это нормальный, классический детский сад, да.
А ты когда-нибудь с Кристиной обсуждала то, что вот свое чувство вины за эти ранние годы?
Да, обсуждала. Я обсуждала с ней, и у меня наворачивались слезы. Она говорила: мама, ну ты что? Но она не особенно это помнит, естественно, она была, понятно, совсем маленькая. Да. Вот. Но я обсуждала с ней, да. Она смеялась, я плакала.
Ну, то есть ты рассказывала про то, как это было?
Да, я ей говорила, что была такая ситуация, и мое материнское сердце, оно очень страдало из-за этой истории. Ну, не знаю, а ее, видимо, закалило как-то, не знаю. Потому что она очень, как это называется, коммуницирует прекрасно.
Она такой... Ну, коммуницирует она прекрасно в силу своих врожденных свойств в том числе, потому что... Это как тип ее личности позволяет ей быть такой экстравертной, коммуникативной и в целом.
Я так понимаю, что в Америке есть такие, да, вот такая вот школа психологов, она присутствует и в школах, я не знаю, в детских садах, или есть она или нет.
Есть школьные психологи, есть, да? Да, везде присутствуют. Более того, мы делали исследования во всех московских школах. И сейчас, вообще в российских школах тоже присутствует школьный психолог.
Да, это еще было при том, когда она училась в школе тоже.
Ну, вот есть разные впечатления. Мы делали опрос, проводили по поводу того, что родители думают по поводу школьных психологов и взаимодействуют ли они с детьми. Есть разные мнения по этому поводу. Но, тем не менее, сегодня уже это тоже имеет место быть, что, наверное, хорошо.
Ну, на самом деле, если бы был такой человек, допустим, вот, тем более знакомый мне человек, как ты, я бы тебя что-нибудь спрашивала. Это безусловно. Спросить мне было не у кого, кроме того, что я могла спросить, мама, я болела ветрянкой или нет? Потому что когда моя дочь заболела ветрянкой, я вдруг тоже заболела, хотя мама уверила, что я ею переболела.
Да-да, болеет ей же один раз.
Ну да.
Да. Расскажи, как это было в школьные годы, потому что все равно школа же не весь
день. Да, школа, да. Ну вот мы, вот ты знаешь, что мы с тобой соседи, и мы живем в определенном районе, на Патриарших прудах. Этот район всегда был такой, скажем, элитный. Вот, сначала там жили всякие партийные деятели и деятели культуры, там, науки и так далее. Вот, сейчас непонятно, кто, не то, что населяет, кто населяет, понятно, а кто приходит туда потусить, совершенно непонятно, это ужасная история, но неважно, сейчас не об этом. Вот, и там есть несколько школ. Одна из них 20-я школа, так называемая. А потому что, почему я говорю так называемая, потому что она сейчас называется школа 1239.
Да, да.
Вот. А тогда это была вот двадцатка, это была очень такая, скажем так, закрытая школа, в которую было не попасть даже тем, кто жил рядом. Вот, например, нам.
То есть по месту жительства тоже нельзя было попасть.
Да, они, значит, сделали в такое как бы, ну, распоряжение по Москве из ГОРОНО, тогда ГОРОНО называлось, то есть районный отдел образования, да, Приснинский, о том, что вот только такие дома относятся к 20-й школе. Вот, да, выбрав себе там какие-то цыковские, там, совминовские дома и так далее. Но это давно было. И как раз попало еще это распоряжение осталось до момента, соответственно, там, какого-нибудь 96-го года, что ли. Вот, мы сначала пошли в подготовительный класс, в 6 лет. То есть она практически в школу пошла в 6 лет. То есть мы где-то в 5, наверное, пошли в этот подготовительный класс. Вот, платный. Но это было ничего не означало. То есть,
тебя могли не взять.
Нет, нет, не могли не взять, а они даже не собирались брать. Вот, и нужно было искать там возможности. В общем, в результате у нас был семейный знакомый, который имел отношение к тому дому, он жил в нем, который действительно приписывался к 20-й школе, хотя вокруг были и другие, там две, по-моему, еще рядом есть школы, но это была самая близкая. И нам хотелось туда, потому что там учились очень много знакомых детей. Ну и, в общем, короче говоря, этот прекрасный дядечка, он уже был достаточно пожилым человеком, да, он записал как внучку мою Кристину туда, в общем, как вот так это было. И потом нужно было еще поступить. То есть нужно было еще прийти и сдать экзамен. Ну, про это я особенно не думала, потому что у меня все было к тому времени в порядке. До этого мы были в детском саду тоже закрытом, в который тоже очень сложно было поступить. Тоже у нас набронный детский садик. Мы поступили вот в 20-ю школу. И при том, что я очень благодарна этой школе, я считаю, что там было очень хорошее образование. Вот. Но мои страдания начались, потому что все то, что было в советской школе, осталось и там. То есть все вот это вот муштра, там почему ты не так оделась, почему ты не так там сказала, почему ты.
Формы не было же уже в то время.
Была, там своя форма, была. Она до сих пор есть. Там своя форма, которую надо было заказывать. Она, кстати, была достаточно дорогая. Она сшилась в специальном ателье. Вот, и не каждый мог потратить такие деньги. Ну, вот мы там, допустим, могли, а кто-то не мог. При всем при этом мы были самые простые, я бы даже сказала, бедные в классе. В хорошем смысле этого слова, да?
Да, понимаю.
То есть уже где-то к, там, не знаю, к третьему какому-то классу было видно, как подъезжали. Это вот, опять же, какой 98-й какой-нибудь там год, да? 99-й. Как подъезжали на каких-то бешеных иномарках там родители или водители, или там горничные, не знаю кто, вот, за детьми, как одевались дети, как они выходили с телефонами там наперевес и так далее. То есть у нас ничего подобного не было, ну, не потому что мы как бы считали деньги, это само собой, а просто я не считала нужным это делать. Вот, и мы еще ездили на советской, ну, российской машине, на «Ладе».
Угу.
Вот. И возили в школу, рядом с нами жил сын Андрея Разбаша, угу. который один из учредителей ВИДа. Вот. И мы возили вот его сына на машине. Ну, это возили это пешком, 3 минуты пройти. Ну, угу. просто вот он ехал, мой муж, на работу и там...
Завозил
да, этих деток.
Насколько ты была вовлечена в школьную жизнь?
Я очень была вовлечена в школьную жизнь, поскольку я сама имела опыт преподавания, потому что я заканчивала там, у меня пару образований, скажем, высших есть. Mm-hmm. Одно из них – это переводчик или там преподаватель английского языка.
Mm-hmm.
Вот. И я имела опыт на последних курсах института. Стажировались мы в школах. Одна из школ, в которых мы стажировались, была как раз 20-я школа.
Угу.
Вот. Ну, там еще была школа на Кутузовском одна, неважно. Вот. И меня активно просто зазывали в школу, просто заставляли, просили, умоляли, чтобы я работала. Вот. А угу. я в детстве мечтала быть учителем. Ну, было такое у меня.
Да,
вот. Нормально. В общем, я такая вот была училка, что называется.
Угу.
Вот. Ну, потом время мое там как-то изменилось общее, и я занялась другим. Неважно. И поэтому весь школьный процесс был мне близок, интересен и важен.
Угу.
Вот. Я очень переживала, когда Кристина такая, наверное, как и я, любит поговорить там на уроках,
угу.
обсудить что-то такое, вот это все. Вот. И, видимо, с дисциплиной были какие-то у нее вопросы.
Угу.
И однажды, это был, по-моему, первый или второй класс, ее классный руководитель, которая вела у них это начальная школа. Вот. Надо сказать, что это были учителя, они, наверное, были хорошие. И вот Кристина вспоминает о них очень
тепло.
Но вот я считаю, что это были, в общем, ну, не могу сказать грубые слова, но строгие – это мягкое очень слово. Они были прям вот... Ладно, не буду грубить. Вот, они, так сказать, муштровали их. То есть вот дисциплина и все тут.
Давили.
Не разбираясь, вот как раз то, о чем ты говоришь. В психологии каждого там, во-первых, класс много народу, там не успевали, может быть. Но все равно есть какие-то вещи. Каждый ребенок он индивидуален, правильно? Вот. Но это никого, в общем-то, не волновало. Вот. И однажды она, видимо, разговаривала, и ее поставила классный руководитель перед классом, это было такое наказание. И 40 минут она стояла. Просто стояла. Маленькая девочка, в принципе, которая пошла в школу на год раньше. Вот. И у меня прямо я была возмущена, ну, не знаешь ты как даже.
Угу.
Я хотела побежать и тут же там поругаться с этой классной руководительницей и сказать ей, ну, что это такое вообще, как это вы можете девочку маленькую поставить на 40 минут. На что мой муж мудрый мне сказал, Этери, не вмешивайся ни в коем случае. Она должна сама социализироваться, противостоять каким-то вещам. Нельзя все время... держать вот так вот под колпаком каким-то.
Так.
И, в общем, она как-то сама справлялась. Но она пришла, рассказала, и как бы на этом закончилось.
Ну, то есть она не демонстрировала того, что она сильно переживает по этому поводу. То есть ей было неприятно?
Нет, она не демонстрировала ничего. Она наоборот,
рассказала.
Она, наоборот, все, что происходило, пыталась как-то смягчить мне, понимая, что я очень... болезненно, видимо, реагирую на какие-то вещи, когда обижает моего ребенка. Но это синдром еврейской мамы.
Несомненно.
Я могу сказать, что вот моя мама, у нас трое детей,
угу.
моя мама, во-первых, как в восточной семье очень важны были мужчины. То есть два моих брата для нее были очень важны. Особенно, видимо, первый там, неважно. Но каким-то образом я это ощущала. Хотя я была там любимицей папы.
Ты была младшая.
Младшая, угу. да. И, в общем, короче, не могу сказать, что у меня было какое-то особенное детство. И для моей мамы было очень важно, чтобы я была накормлена. Это первое.
Угу.
Чтобы я была аккуратна, чтобы я была красиво одета. Ну, нормально одета, красиво, угу. как мы все жили одинаково. Вот. Ну и, пожалуй, все.
Угу.
Ну, чтобы я не нарушала каких-то общепринятых там норм и так далее. Вот. Я никогда не была с ней откровенна. Вот. Ну, единственное, что я, в отличие от моих двух братьев, очень хорошо училась.
Угу.
Вот. И папа, единственное, кому ходил там на всякие собрания, там, это ко мне. Потому что угу. он приходил, садился, ему говорили, как хорошо учится ваша дочь, там, допустим. А предыдущие два товарища, моих брата, конечно, учились там.
Не очень.
Мягко говоря. Я, в отличие от мамы, мне почему-то казалось, что вот я не должна так. Угу. Мне хотелось быть вот, ну, ближе к дочери, чтобы она как-то доверяла мне там, угу. и так далее. Несмотря на то, что я была очень предана своей работе-то. И, в общем, короче, с утра до ночи ей занималась. А, значит, у нас уже появилась няня. У нас была потрясающая няня в результате. То есть мы долго искали.
Угу.
Вот. Звали ее Жанетта Михайловна.
Она приходила забирать Кристину после школы?
Да, приходила забирать из школы и сидела с ней. Она еще до того, как она пошла в школу, начала с ней работать. И угу. это была удивительная женщина. Просто, ну, я таких интеллигентов и интеллектуалов практически не видела. Мне страшно повезло. Кристина ее обожала. Вот я не знаю, как сейчас, что с ней. Но она до последнего к ней приходила, приносила ей там, она одинокая женщина, продукты. Угу. Она ее обожала, и та ее обожала. Да. Она ее водила в какие-то музеи бесконечные, показывала ей шедевры, так сказать, живописи, читала с ней книги там, угу. музицировала, потому что она музыкальный работник была по профессии.
Угу. После школьного образования она получала вот с Жанной да. Михайловной. Я хочу просто здесь сделать комментарий по поводу истории про то, что Кристина стояла 40 минут перед всем классом, наказание учителя и про разную реакцию родителей на то, что нужно было сделать. Вот именно в таких случаях очень важно понимать своего ребенка и понимать психотип своего ребенка. Потому что для одного эта история может стать детской травмой, и да, нужно реагировать и показать своему ребенку, что вы на его стороне, идти его защищать. Для другого ребенка это, для другого психотипа, это будет просто опыт, который я проживаю, понимаю, где границы дисциплины в школе, и живу с этим дальше, и на меня это не влияет в долгосрочной перспективе. Что, собственно, произошло и с Кристиной. На нее этот опыт не повлиял в долгосрочной перспективе.
Да, и с учетом того, что 20-я школа, это была, не знаю, смотрели ли вы фильм «Сплетницы», американский сериал такой есть.
Да, частично.
Или «Сплетницы», да. Вот, о том, что такое вообще школа в сознании ребенка.
Угу.
Это, на самом деле, непростое очень время, очень непростое. Там угу. ломаются какие-то детские представления о прекрасной жизни. Или наоборот, они появляются. Я не могу определить это, тем более одним словом. Но это вот такое выживание, я бы сказала. Особенно вот в этих школах.
Ну, это в первую очередь еще и путь, такой путь становления, когда ребенок должен встраиваться в иерархическую структуру, в которой он может не
Абсолютно.
Хотеть быть.
Абсолютно.
То есть это же не...
И когда ты приводишь залюбленного ребенка, ну, залюбленного в хорошем смысле,
угу.
да, то есть у меня-то тоже такое отношение к воспитанию достаточно спартанское.
Угу.
Вот. Но тем не менее, которого все любили, и он приходит, и выясняется, что не все его любят в этой жизни. Вот. Я видела, как менялась моя дочь. Я видела, как она там справлялась со своими какими-то переживаниями.
Угу.
Вот. Она мне многое рассказывала, что-то смягчала там. Ну, в общем, короче говоря... Как говорит моя дочь, после того, как я закончила 20-ю школу, кстати, с золотой медалью, а потом факультет международной журналистики МГИМО, ничего в отношениях и мне не страшно.
Скажи, пожалуйста, как вы переживали подростковый возраст?
У нас его не было.
Так.
То есть вот эти я ждала, прочитав везде, где можно, что вот сейчас наступит вот этот период, самый ужасный, когда подросток будет...
Хлопать дверями, кричать.
Нет, хлопать дверями, да, но он может там нигилистом быть, все отрицать, там все это ему не нравится, это все-все-все. И он так и не наступил, этот период.
Все еще ждешь?
Возможно, он наступил уже там у нее лет, там, не знаю, в 25, возможно, но я этого уже так ну, не воспринимала.
Угу.
Но вот его не было. Вот ты спрашивала, вовлечена, я была в школу, да. Я была там в каком-то родительском комитете, угу. ну, просто по времени что-то не успевала, но я ходила, в отличие. Во-первых, я была, ну, не старше, но одной из взрослых мам, скажем так.
Угу.
Потому что все остальные мамы были молоденькие.
Угу.
Вот, и их интересовало что-то другое в жизни. У меня есть очень близкая подружка, дочка которой тоже там училась. Вот, она ну, вообще не ходила на собрания, ходила ее мама. Вот я с ее мамой ходила. И мы вот сейчас смеемся над этим. Вспоминаем, когда она меня спрашивает, почему у тебя такая Кристина? Я говорю, не знаю. Вот, и, значит, я ходила на все собрания. Некоторые родители, я бы даже сказала, половину, наверное, приходили на собрание, когда узнавали, что я вот, ну, прихожу. Это было такое, ну, зрелище, как они потом рассказывали. Ну, это я так сейчас уже утрирую, конечно. Потому что я всегда что-то, так сказать, комментировала искрометно со свойственной мне натурой. Вот. Значит, спорила там, предлагала, не знаю, там, креативила, что-то такое. В общем, это такая зрелищная история. И это все проходило вплоть... Да, на все праздники, выступления там какие-то. Кристина активно там участвовала. Там, не знаю, она с сыном Кати Рождественской, который там учился, значит, изображала Джульетту и Ромео. Они изображали на английском языке, играли. Потрясающе, кстати, оба. Вот. Танцевали. Ну, там что-то, в общем, все они делали. Все это мы смотрели, приходили, снимали. То есть мы вот активно были вплоть до выпускного вечера, в котором мы принимали активное участие. Угу. Последний звонок. Угу. Мы сделали целый спектакль, где мы изображали своих детей.
Класс.
Да. Вот. Так что вот, вот это все так происходило.
Это социальная сторона вопроса. Вот домашних заданий ты с ней никогда не делала.
Делала.
Это была ее зона ответственности.
Делала.
Делала?
Делала все время. Но как я делала? Я приходила поздно.
Угу.
К тому времени ее домашняя работа должна была быть закончена. Я приходила в 10 часов, она уже засыпала практически. Ну, там, может, в 9, там, не помню. Вот. Я говорила, ну, ты сделала? Да, мамочка, я все сделала. Ну, покажи мне. И дальше она мне начинала показывать. Ну, как, ну, делает ребенок там, ну, что-то там, допустим, задан какой-то параграф, какой-то там, четыре строчки, как было в фильме «Доживем до понедельника». Вот четыре строчки вы прочитали, а вот почему вы больше не прочитали? Вот, и я ее пыталась там что-то спрашивать, видела, что она где-то плавает, если я видела. Я начинала долго и нудно до 12 ночи ей рассказывать какие-то вот вещи согласно тому, что... В общем, короче, я ее мучила. Она должна была все это слушать, заново перечитывать, дочитывать еще какие-то дополнительные книжные там всякие науки и так далее. То есть вот это было действительно мучительно для нее, я это понимала.
Для тебя это тоже было мучительно?
Нет. Для меня нет. Наоборот, я с чувством выполненного долга уходила, понимая, что я, может быть, ее там задержала. Вот. И я вот это помню, и она это помнит. И, видимо, это все не прошло даром. Потом до школы еще и во время школы, ну, в первой части, наверное, начальной школы, я таскала ее по всем кино и театрам с детскими спектаклями. То есть она была такой заядлый театрал.
Ну, и она получала от этого удовольствие.
Она кайфовала. Ну, естественно.
Угу.
Ей это безумно нравилось.
Она когда-нибудь проявляла собственную инициативу? Говорила, мам, давай пойдем.
Нет, она не проявляла, но она спрашивала, а мы пойдем в театр? Вот так она говорила. Не то, что вот давай туда пойдем, там нет.
То есть она не отбирала конкретный
нет,
спектакль?
Нет, не отбирала,
но
да.
Проявляла инициативу, да. С точки зрения того, что я хочу туда
она
идти.
Очень была социализирована, она любила театры, она любила людей, поскольку она поздний ребенок, то наши... У наших знакомых дети уже были взрослые. И только у небольшой части были такие же дети, как у нас. Она пребывала иногда, например, с моими там, родственниками и так далее, пребывала вот в своем небольшом возрасте со взрослыми людьми. Такое тоже было. Вначале я как-то пыталась ее отделить от нас, от взрослых компаний. То есть она шла спать там или в свою комнату. Я никогда не сажала детей вместе со взрослыми. Это уже потом происходило. А так всегда отделяла за отдельный стол там и так далее. И то, что нам в семье прививали родители, также вот в этом же нетронутом состоянии передавалось дальше. Возможно, не все нужно было передавать.
Как вы сейчас общаетесь? Какие у вас сейчас отношения?
У нас сейчас очень дружеские отношения. Она сейчас живет отдельно с мужем. Мы перезваниваемся по нескольку раз в день. Вот. И иногда я осознаю, что она очень привязана ко мне. Ну, я-то про себя понятно, что говорю. И мне вообще очень сложно было отрываться. Почему-то все, включая тебя и Яна, и еще очень многих людей, у всех устойчивое мнение, что я контролирую каждый ее шаг, что я вмешиваюсь во всю ее жизнь, что я не разрешаю.
Мы так не считаем.
Нет, вы так считаете?
Нет, конечно.
Да. Но нет, возможно, что-то и было там в начале, как говорится. Вот. Но это все ушло. И мне очень сложно было, вот я еще раз повторяю.
Отпустить.
Да, отрываться. Даже не отпустить, а именно отрываться, потому что, ну, понятно, почему, да? Там
да.
Еще когда ты одна остаешься и так далее.
Угу.
Вот, но я себя как-то заставляла, и слава богу, что... И это вот, вот это очень важная вещь, вот я хочу ее подчеркнуть.
Угу.
Очень важно чем-то заниматься родителям. Угу. Вот тогда не будет вот такой
боли,
да, когда уходят дети, пусть их даже будет там, не знаю, трое, четверо
угу.
или больше, когда уходит там тот человек, с которым ты по жизни прошла много времени,
угу.
у тебя есть какое-то занятие. И даже когда вы все еще молодые и вместе,
угу.
очень важно заниматься чем-то, вот как ты, там, не знаю, как я, чтобы быть интересной.
Для своих детей в
первую абсолютно.
Очередь.
Дети это тонко чувствуют, они гордятся, они видят, как относятся к там, маме или папе, неважно, как к ним относятся в социуме, как их воспринимают. И ты приходишь домой с какой-то информацией, у тебя внутри вот это что-то есть, чем ты можешь угу. поделиться, и у тебя человек, который с собой живет, ребенок или неважно, взрослый, спрашивает, а как, а там что-то там и так далее. И это очень важно. И моя мама, например, была домохозяйкой. Да? Ну, уже угу. когда трое детей все родились, конечно, вначале там она работала. Вот. И понятно было, что у нее не было такого информационного фона, который угу. имели уже мы.
Ну, да.
Ну, с развитием, как говорится, интернета еще больше, угу. но тем не менее. Вот. Ну и, конечно, вот эта классическая история: папа архитектор, мама журналист. Это, конечно, тоже сыграла свою роль. Кристина угу. закончила архитектурную школу с успехом и, возможно, могла бы быть
архитектором,
да. Ну вот, так сложилось.
Скажи, пожалуйста, уже ретроспективно, конечно, ты думаешь, тебе помогли бы какая-то информация, книги по психологии, по воспитанию? Я так понимаю, что сейчас, думая о внуках, может быть, даже.
Мне точно да, потому что есть люди, которые ну, не интересуются такими вещами. Но ты знаешь, что я вообще скептик.
Да.
Я скептик, и я очень скептически отношусь к для себя. Вот угу. мне, например, если какая-то проблема возникает, я думаю, не, я не понимаю, какой психолог, что я буду ему говорить? И вот это вот классическое представление, я лежу на диване, здесь, значит, из американского фильма, здесь, значит, какая-то там женщина или там, неважно, мужчина, тебя спрашивает, а как вы вот это вот? Думаю, блин, когда у них есть время на это? У меня нет времени даже подепрессировать. Ой, у меня депрессия. Ну, я не говорю о болезни, понятно, там все. Я имею в виду о каком-то стрессе. Вот стрессовать не было времени.
Угу.
Поэтому вот, я не знаю, у меня такого не было.
Всех
Но
спрашиваю.
В отношении ребенка точно да.
Угу.
Вот мне нужны были какие-то ответы.
Угу.
Я их нигде не получила. И если была бы такая возможность, я бы хотела их получить.
Угу.
А вот моя дочь уже знакома с человеком, психологом или там психотерапевтом, угу. и как-то даже пользовалась.
Прекрасно.
Да, но это уже было в другой, в семейной жизни.
У меня вопрос, который я задаю всем гостям. Какая ты мама?
Ну, я беспокойная мама, безусловно.
Угу.
Вот. Но я хорошая мама. Я друг. И учитывая то, что еще когда Кристине было, наверное, 12-13 вот лет и далее,
угу.
значит, я активно общалась в этой светской среде и принимала участие в различных мероприятиях, а мой муж очень неохотно на это ходил, а меня неохотно отпускал, я прикрывалась, честно говорю, Кристиной и иногда таскала ее
с собой.
С собой, да, на разные мероприятия, включая вечерние. Это позволило нам с ней очень приблизиться, что ли, друг к другу, сблизиться.
Угу.
И поэтому вот я считаю, что здесь есть некое такое, как это, феномен или феномен в наших отношениях, которые, с одной стороны, дают человеку самостоятельно развиваться, а с другой стороны, он знает, что за его спиной есть кто-то, кому можно прийти и сказать там, знаешь, у меня такое-то событие случилось и так далее.
Угу.
Поэтому я и говорю, что таких детей можно было бы иметь и побольше.
У нас в гостях сегодня была Этери. И мы посмотрели, как можно перевоплотиться из родителя вертолета в родителя консультанта. При этом, конечно, когда нет доступа к информации, Этери нам рассказала, что единственная книжка, которой она пользовалась, это был Spoke, то, несомненно, любую теорию можно подвергать сомнению и перепроверять. А что еще сегодня существует? Сегодня у нас есть доступ к очень большому количеству информации и разных воспитательных методик. Смотрите, что работает конкретно для вашего ребенка и конкретно для вашей семьи. А если вам хочется побольше узнать о том, как перевоплощаться из родителя вертолета в родителя консультанта, то пишите свои комментарии.